Потом было еще столько дверей, которые Раймон отпирал и запирал, гремя тяжелыми ключами, столько пропитанных сыростью коридоров, поворотов, туннелей, где приходилось идти, пригнувшись, что я совсем запутался. Неужели под этим домом скрываются такие огромные катакомбы? Мне стало жутко, ведь здесь чахли в заточении красавицы, оглашали эти своды криками и рыданиями. Мы шли по очередному коридору, круто уходившему вниз. Мои зубы выбивали дробь. Наконец Раймон заставил меня опуститься на четвереньки и втолкнул в крошечную, сырую, затхлую каморку. Он снял с меня мешок и, не сказав ни слова, запер дверь на ключ. Первое, что я увидел, — большие круглые часы на потолке, единственный источник слабого света в этом карцере. Механизм был явно неисправен. Там что-то жужжало, как жужжат осы и мухи на последнем издыхании, вертясь кверху брюхом и бессильно перебирая лапками. Выпуклое стекло напоминало уставившийся на меня огромный глаз. Наверное, туда же в часы была вмонтирована камера слежения. Я был один на один с непрестанным мерным скрежетом. Я сбился с дыхания, торопливо глотая застоявшийся зловонный воздух, не мог толком выдохнуть. Сердце зачастило. Я присел на тощий тюфяк, торчавшие из него соломинки искололи мне все ляжки. В углу я разглядел маленький душ и самый примитивный туалет. Смотреть на часы не решался, чего доброго постарею в одночасье. Я стал звать на помощь и даже не слышал собственного голоса. В этих совершенно непроницаемых стенах он тонул, как в колодце. Время от времени тонкий дребезжащий звук будто рассекал воздух, по моему лицу струился пот, хотя температура здесь была минусовая. Это подземелье представляло собой каменный мешок, что-то вроде воздушного пузыря в толще гор. Мало-помалу овладевала паника мною. Рассудок накрыло волной. Я барахтался и тонул, теряя всякую способность мыслить здраво и вообще соображать. Вдруг схватило живот, я едва успел спустить штаны и, не до стыда уж было, опорожнил взбунтовавшийся кишечник прямо на пол, потом отполз в противоположный угол карцера, чтобы по возможности не нюхать собственную вонь. Я злился на себя, а лучше бы принял их условия, а еще пуще злился на Елен. В конце концов, все случилось из-за нее, нечего было заигрывать со стариком. Понятно, что его благоверная приревновала. Я лежал без сил, грязный, мерзкий, зажимал уши, чтобы не слышать, как бегут стрелки, пытался спрятаться от сорвавшегося с цепи времени, чувствуя, как оно пожирает меня изнутри и превращает до срока в дряхлую развалину. Я был сломлен. Сразу сдался. Понятий чести, совести, достоинства для меня больше не существовало. Все, что угодно, лишь бы не гнить в этой дыре. Прошло, наверное, много времени, и вот, наконец, лязгнул, открываясь замок, луч фонарика скользнул по стене к полу, кто-то шмыгнул носом, принюхиваясь. Я узнал его сразу и прямо на четвереньках кинулся к своему спасителю. «Месье Стейнер, выпустите меня отсюда, пожалуйста, я на все согласен». Я стоял перед ним на коленях, и от меня нестерпимо воняло. «Мне так неудобно», — пробормотал я, кивнув на свои штаны. Стейнер, стоя на пороге, пошарил лучом фонарика по стенам, затем осветил часы. «Всякий раз, когда я спускаюсь сюда, у меня такое же чувство, как в детстве, будто меня хоронят заживо. Я понимаю, как тебе страшно. От его неожиданного «ты» и сочувственного тона я чуть не послезился. Они перегнули палку. Не стоило тебя так сурово наказывать. Но ты уж не обессудь. Их тоже можно понять. Франческа и так вся на нервах. Ей от твоей Элен крепко досталось. Это, скажу я тебе, та еще штучка. Да еще наша старая распря опять на днях всплыла. Почему-де в сухоцвете не бывает мальчиков-красавчиков? Франческа злится. Говорит, это дискриминация. Но юноши-то посильнее девушек. Их и похищать не так легко, и охранять труднее. С этим надо будет что-то делать. Ну и ты еще вывел ее из себя. Надо же, с ног сшиб. Я не хотел. Ну ладно, замяли. Вот тебе наш план. Ты сейчас же уедешь с Раймоном. Будешь делать в точности все, что он скажет. Запомни, привезешь трех девушек, получишь Элен.
Трех девушек?
Да, но почему трех? У него вырвался короткий грудной смешок. Потому что твоя Элен стоит трех. И вообще наше решение не обсуждается. Все, пошли. Обратный путь оказался значительно короче. Подозреваю, что Раймон нарочно водил меня кругами по одним и тем же коридорам, чтобы сильнее напугать. Стейнер был настолько деликатен, что даже не упомянул о случившейся со мной неприятности. В туалетной комнате у лестницы я принял душ. Хозяин дал мне чистую одежду, сам принес все из моего чемодана. Он, так сказать, взял меня под крыло. Под горячими струями я успокоился, озноб прошел. Но самое тяжкое испытание было еще впереди. Сказать все Элен. Раймон поднялся со мной наверх, повернул ключ в замке, впустил меня и запер за мной дверь. Мне дали 10 минут, чтобы попрощаться. Сердце у меня так и упало, едва я переступил порог. Зрелище было кошмарное. По комнате будто смерч пронесся. Простыни и одеяло сброшены с кровати. Стол и стулья опрокинуты. Отопительная труба помята, все наши туалетные принадлежности раскиданы по полу. 2 стекла в окне разбиты, остальные в трещинах. Над всем этим погромом стоял тошнотворно густой запах духов. По ковру блестками были рассыпаны осколки. Элен сидела, съежившись в углу, и всхлипывала. На подбородке у нее запеклась кровь. Лицо заострилось, побелело и сморщилось, как подсыхающая простыня. Она вскочила и бросилась мне на шею. «Бенджамин, любимый, бедный мой, они хоть ничего тебе не сделали?» Знакомый мне нервный тик опять подергивал ее лицо, и с него словно осыпалась вечно озадачивавшая меня юность. Губы оттопырились, рот перекосился. Жуткое дело, я уже видел не ее, такую, как есть, а тот портрет, что набросал Стейнер. Вымышленное лицо съело реальное. У всех у нас так. Последнее обличье заслоняет все прежние. Я рассказал ей обо всем, что произошло после обеда, и о тайне сухоцвета, ничего не скрыл и даже сгустил краски. Она все повторяла: «Не может быть! Это немыслимо!» Наконец я дошел до сделки, выложил условия и, набравшись духу, признался, что дал согласие. Она сперва подумала, что я блефовал. «Ты правильно сделал, милый. Хоть время выиграл. Нелегко тебе пришлось, бедненький. Но ты ведь останешься со мной, правда?» Вот так вопрос. После всех ужасов, которые я ей тут расписывал, меня это просто доконало. Я покачал головой. «Выбора нет. Если я не подчинюсь, пиши пропало. Стейнер дал мне слово, все будет в порядке». Тут Элен отпрянула от меня и ее как прорвало. «Они врут, Бенджамин, врут. А ты знаешь, что им известно о нас все, где я живу, где учусь? Попались мы с тобой, как мухи в паутину, из-за этого снега. Случай преподнес им на блюдечке то, что всегда приходилось искать за сотни километров. Знаешь, что еще когда ты в первый раз постучался в дом и сообщил им номер нашей машины, они сразу же навели о нас справки. Телефонная линия действительно была повреждена, но у них есть мобильник в полном порядке». Она выкладывала подробности, доказывала, голос ее срывался на виск. «А ты не хочешь спросить, почему здесь такой разгром и откуда я все это знаю?» Моему эгоизму она всегда удивилась. «Не успел ты выйти, я только прилегла отдохнуть, и вдруг является Франческо. Да с таким видом, ну просто карающий меч, и начинает бесцеремонно меня щупать, будто лошадь на ярмарке». Волосы потрогала, даже в рот заглянула. Я ее отпихиваю, а она как пошла меня чистить и шлюхой, и дешевкой, и подстилкой. Мало того, еще и драться вздумала. Злоба у нее сочилась из всех пор. Я отбивалась, кидалась в нее чем ни попадя. Видел у нее фонарь под глазом, это я ей мишленовским путеводителем засветил.
Я его листала, искала, где бы нам сегодня поужинать. На сантиметр бы выше, и я бы ее без глаза оставила. Но она вроде отступила, и вдруг опять как набросится, и нокаутировала меня. Потом заперла здесь. А перед этим все мне выложила. Твоя песенка спета, потаскушка смазливая, сказала, не видать тебе больше Парижа. Элен молотила кулачком меня в грудь, подкрепляя свои слова. Левая щека ее кривилась, лицо подрагивало от напряжения. «Подожди, это еще не все. Стейнер, похоже, и вправду хотел, чтобы мы уехали еще в первый вечер. Он на меня запал. Но карлик не дремал, позвонил хозяйке. Та мигом примчалась из Лиона, и они вдвоем заставили старикана нас задержать. Вот почему он был такой злой с утра. А сегодня они все разыграли как по нотам. Специально заманили тебя в подвал, чтобы ты оказался виноватым. И уезжать никуда не думали». Раймон высадил Франческу со Стейнером за откосом, и они вернулись в дом через потайную дверь. А он поехал дальше, за нашей машиной в гараж. Стейнер пошел в подвал ждать тебя, а Франческа прямо ко мне. Они специально оставили кое-какие мелочи в гостиной, в спальнях, в кухне, как вехи, чтобы ты пришел куда надо. Но если бы ты даже остался со мной, они все равно нашли бы к чему придраться.